Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Крестовоздвижение. Какое отношение событие 17-вековой давности имеет к нам? Что стало с реликвиями, найденными царицей Еленой на Святой Земле? Если Бог любит мир и человека, то почему так долго людям пришлось ждать пришествия Христа? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Уже в это воскресенье будет канун одного из 12 величайших праздников в году – Крестовоздвижения. Он связан не только с Евангелием, но и с нашей человеческой историей. В IV веке царица Елена, мать императора Константина, организовала беспрецедентную на тот момент археологическую экспедицию на Святую Землю. Иерусалим еще в I веке был разрушен, как мы знаем, а во II веке на его месте фактически построили другой город с языческим алтарем там, где была Голгофа. Собственно, Голгофу удалось найти Елене далеко не сразу, она предприняла немало усилий, чтобы обнаружить это место. То же самое касается и креста Господня, и других реликвий, которые святая Елена в результате своих поисков обрела. Почему же этим событиям сейчас придается такое колоссальное значение, и главное, какое отношение они имеют к нам, людям совсем другой эпохи? На связи с нами клирик архиепископии западноевропейских православных приходов русской традиции Московского патриархата, историк-богослов, священник Тимофей Китнис. Отец Тимофей, здравствуйте.
Добрый вечер. События праздника Крестовоздвижения, его можно условно разделить на две составляющие. Первая составляющая историческая, то есть был даже конкретный год, когда это произошло, это известно. Да? Это произошло в 326 году, год спустя после Первого Вселенского Собора. Его, так скажем, инициатором, кто его созвал, и председателем, да, был сам император Константин, сын святой Елены. И вот проходит год, и Елена отправляется в очень далекое и сложное все равно для нее путешествие, ей 80 лет. Сразу возникает вопрос, ну почему и зачем вот лично для Елены это было нужно, и для Константина, разумеется. Как мы помним, Первый Вселенский Собор утвердил, что Господь наш Иисус Христос, Он равен Отцу. И, соответственно, все то, что было связано с Его смертью, не просто актуально, это важно вот лично для Елены это обрести. Гвозди, губка, копье, то есть все инструменты страстей Христовых были не просто орудием ужасной смерти, но и свидетельством воскресения. Поэтому вот Елена отправляется в это трудное для нее паломничество с этой целью. Второе, конечно, Елена понимает, что она является, ну, в каком-то смысле слова, исполнительницей пророчества. Вспомним, Христос в свое время говорил, что Иерусалим будет разрушен, и храм будет разрушен, и будет попираем город, вот Иерусалим, до тех самых пор, пока не закончатся времена язычников. И Елена, которая отправляется в это паломничество, да, путешествие, она понимает, что в каком-то смысле слова она исполняет евангельское пророчество. Это колоссальная вот внутренняя ответственность. Поэтому, кстати, сохранилась очень интересная запись, подробная, о том, как она путешествовала у Евсевия Кесарийского, да, который описывает, что Елена не просто, ну, что называется, передвигалась. Она пытается снискать милость Божью, снискать Божье благословение на вот свое путешествие, паломничество, для того, чтобы цель была исполнена. Для этого она по дороге освобождает узников, выкупает рабов, как пишет Евсевий Кесарийский, везде, где можно, оказывает вот милость. Она показывает, что это не просто едет вот мама великого императора, да? Но она показывает, что империя Константина созидается уже все-таки на некоторых иных основаниях. Да? Поэтому это вот какая-то, так скажем, эра милосердия наступает. По крайней мере, Елена хочет, чтобы именно так ее путешествие таковым осталось вот в памяти тех людей, которых вот она встретит на своем пути. И действительно, она встречает многих замечательных людей, в том числе вот на Кипре святителя Спиридона, к примеру, Тримифунского. Да? Елену сопровождают самые почетный у нее такой вот эскорт, да, и среди них там лучшие представители патрицианских, римских и константинопольских семей. Одним словом, когда она прибывает в Иерусалим, она приезжает и видит, что, ну, Иерусалим когда-то, слава его была в прошлом, да, то есть мы должны помнить, что исполнилось в полной мере пророчество Христа. Сначала в 70-м году был разрушен храм, а потом в 135-м году был разрушен сам Иерусалим. Когда Елена приезжает в Иерусалим, она видит вот такую картину, что потихонечку уже к тому времени иудеи все равно вернулись на свое место. Есть совсем небольшая христианская община, но где находилась Голгофа, да, где вот главная цель ее путешествия – это обрести вот святыни страстей Господних, где вот находится место, никто не помнит. Только по вот косвенным каким-то вот догадкам, когда вот разбирали, где был храм, где, значит, была стена, в конце концов вот нашли, и, собственно, иудеи показали, где находилась сама Голгофа. Ну, дальше события совершенно понятны и известны. Производятся такие вот археологические изыскания церковные, да, обретается не только крест, но и титла, гвозди, то есть то, что непосредственно связано не только со смертью, я опять же подчеркну, с воскресением Христа. И вот после того, как крест действительно был проверен, существует такое предание, достаточно древнее, о том, что этот крест был приложен к человеку, который или тяжело болел, или уже умер, да, и он, Господь ему вернул здравие. И здесь мы впервые сталкиваемся с таким официальным уже пониманием и признанием того, что от креста стала исходить животворящая сила. То, о чем вот мы часто, когда призываем, накладываем на себя крестное знамение, да, то есть крестной силе. Что же для Елены это событие? Да, вот оно происходит. Как торжественно крест воздвигнут. Из Кесарии, да, приходит патриарх, который Макарий, он в Кесарии находился. Ну и вот происходит вот это вот событие, да, которое, собственно, мы и вспоминаем церковно. Воздвигается крест, к нему, у него начинают совершаться первые молитвы, исполняется пророчество, опять же, Елена знает, что она исполняет это пророчество. Ну и далее происходит то, что, в принципе, с этого момента объявляется о создании совершенно новой христианской цивилизации, когда власть, которая недавно гнала христиан, она не только даровала им возможность и уравняла их культ вместе с другими культами, которые существовали на территории Римской империи, но, более того, сама власть стала христианской. Сам этот факт, во-первых, воспринимался христианами как чудо. Второе, совершенно стало понятным, что вот теперь сакральное сердце у Римской империи, как-то не парадоксально, не где-то, а в Иерусалиме. Но это далеко не исчерпывает те смыслы, которые, ну, обрела Елена в Иерусалиме. И лучше всего эти смыслы раскрывает другой великий святой, святитель Авросий Медиоланский, который в конце уже IV века, то есть не так и давно в историческом плане вот все эти события произошли, он о них хорошо помнил и знал. И вот святитель Авросий, он произносит слово на смерть великого императора Феодосия. Авросий как бы вспоминает, тем не менее, вот эти вот события, что Елена обрела. Он вспоминает, как вот был обретен крест, как он был разделен и по всей вот империи, да, части креста обретались по всей империи, как некое новое благословение. Очень интересно он описывает то, что вот, как поступила Елена, по крайней мере, с двумя гвоздями, да, которые тоже были обретены. Он пишет, что одна, значит, из одного гвоздя была сделана корона, которой венчались римские императоры, а другой был вот непосредственно сделана такая вот узда для коня Константина. Какой же в этом был смысл? А смысл, вот вроде Медиоланский прямо указывает смысл христианский, что это не просто был какой-то такой вот оберег, да? Это было напоминание Константину, что он уже не божественный Август. Вспомню опять же, да, что начиная с Октавиана Августа был культ, божественный культ императора. Перед изображением императора даже жертвы вот приносили, да, от чего вот многие христиане тоже в том числе и пострадали из-за этого. Тут Елена как бы дает такое благословение уже христианское своему сыну, а она вкладывает вот со слов святителя Амвросия Милианского следующий смысл. Как коню нужна узда, так и император должен управлять собой и знать, что над ним теперь Христос и его правда. И понятно, что ну, далеко не все, конечно, могли взойти властители на высоту вот этого вот смысла, но тем не менее, сама идея, сама заданность, она уже была. И она начинается, по сути, с первого христианского императора. И она начинается вот именно с этого вот смысла, это начинается вот с крестовоздвижения. Когда объявляется, что это не просто там начало какой-то новой эры, не просто император поменял веру. Он должен измениться. А вместе с ним должны измениться его подданные. Должен измениться посыл, вектор вот этот цивилизационный должен измениться. Господь, причем Господь кроткий, Господь милостивый. Что такое крест? Крест – это, разумеется, всегда жертва, великая жертва. Это напоминание и императорам, и всем остальным о том, что теперь на самопожертвование, на милосердие должна созидаться, должно созидаться общество. И даже более того, правители, они уже не в полном смысле слова божественного густа, как угодно их можно именовать, над ними тоже есть Бог. И они тоже должны включаться вот в это общее народное, общецивилизационное служение. То есть он уже не только властвует, он через власть служит. Вот в чем смысл, да, великий смысл того, что вот Елена не только обрела, но и вот прямое наставление своему сыну Константину сделала такое вот послание, да. Все эти события произошли достаточно давно. Сейчас уже идут совершенно другая цивилизация, уже канули в лету, да, не только там римские императоры, как вот Высоцкий пел в свое время, уйдут как все, уйдут в года. И сыновья, и внуки, внуки в трех веках, да, вот. И уже много воды с той поры утекло. Почему же этот праздник до сих пор столь важен для церковного сознания? Самое главное, на мой взгляд, внутренняя составляющая праздника о том, что могут пройти множество лет, могут измениться различные политические формы, может вообще поменяться очень-очень многое, но для нас нынешних мы наблюдаем, во-первых, плоды того, что произошло. Да? Мы можем сказать, что 2000 лет, да, с небольшим, но вот христианская цивилизация со своими плюсами и минусами, но она состоялась. И можем сказать на сегодняшний день, что это все-таки самое великая цивилизация, которая не только достигла каких-то больших успехов там, в политическом влиянии мировом или в экономическом, хотя и это тоже, но она более всего продвинулась в понимании уникальности человека. Что политические системы могут быть какие угодно, но Христос пришел, был распят, умер и воскрес за каждого человека в отдельности. То есть каждый человек, когда он смотрит и вспоминает, как был обретен и воздвигнут крест, он понимает, что это не просто произошло какое-то событие там 2000 лет назад. Оно актуально и сегодня. Оно актуально и сегодня, как и жертва Христа. Его жертва, что Бог так далеко зашел в поисках человека, что даже преодолел границы смерти. Он вторгся и разрушил ад. И это не было сделано не для какого-то отдельного там общественного строя. Да, надо вспомнить, кстати, что в римские времена было понимание вот, все-таки рода общественного государственного служения, подчас общественного государственного служения ставилось вот на первое место. А христианская цивилизация – это то, что касается каждого человека лично. Оно преодолевает все вообще структуры. Оно касается лично каждого человека. И вот этот праздник, он чрезвычайно важен именно поэтому. В нем мы вспоминаем и узнаем вот ту великую жертву, которая не просто касается какого-то отдельного исторического события, отдельного пусть и славного прошлого. Оно актуально и сейчас. И сейчас мы сами, когда смотрим на жертву Христа, должны ну, как-то внутренне, те, кто принимает эту жертву, те, кто принимает Христа, те, кто верит в Его воскресение, должны как-то вот этому соответствовать и понимать, что каждый, коль Христос умер за каждого из нас ответственен не только за себя, но и за других.
Спасибо вам большое за комментарии и с приближающимся крестовоздвижением всех нас.
С праздником вас!
Клирик архиепископии западноевропейских православных приходов русской традиции Московского патриархата, священник Тимофей Китнис, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия. В ближайшее воскресенье будет сразу несколько таких эпизодов читаться, один из которых всегда звучит в воскресенье, ближайшее перед праздником Крестовоздвижения. Это фрагмент из Евангелия от Иоанна, из 3 главы, где Спаситель говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Конец цитаты. Здесь, конечно, возникает вопрос. Если Бог так любит мир, что отдает Своего Сына, то почему тысячелетия людям пришлось ждать прихода Христа? Почему Христос приходит не сразу после грехопадения? Ведь за это время мир совершенно точно лучше не стал, и мы видим, когда Господь приходит, Его распинают и убивают. И что значат эти слова «всякий верующий в Него»? Какой всякий? Вообще все мы, если не отрицаем, что Бог есть. Об этом в комментарии протоиерея Павла Великанова, настоятеля Покровского храма на Городне в Москве.
Что такое верующий в Христа не погибнет, но будет иметь жизнь вечную? Что такое вера вообще? Мы часто под верой подразумеваем признание за истинным чего-то такого, под чем нет достаточных для нас разумных аргументов, оснований. Мы это принимаем на веру. И мы считаем, иногда думаем, что это и есть вера. На самом же деле, сам феномен веры, он несколько другого порядка. Вера – это некий вектор направленности всей человеческой жизни. И вот когда мы говорим о том, что человек, который верит в Иисуса как Христа, как Мессию, как Спасителя, он не погибнет, но перейдет в жизнь вечную, это и есть речь о том, что человек, который живет по-христиански, у него иная тональность, у него другой настрой, у него другое качество жизни, отношения с Богом, с миром, с окружающими, нежели чем у человека, у которого нет в его жизни Христа. И вот отсюда уже становится понятным, а почему же нужна была крестная смерть Спасителя, как вы сказали, зачем надо было доводить ситуацию до такого. Вот у Максима Исповедника есть интересное размышление о том, что самое главное, что совершил Спаситель на кресте, это была его победа над самыми страшными страхами, которые живут в любом человеке и являются причиной любого греха, любого отпадения от Бога. Это страх страдания и страх смерти. И вот человек, который не боится страданий и не боится смерти, он действительно абсолютно свободен. Тот человек, который входит в общение со Христом таинственным образом, который выстраивает не просто нравственные отношения со Христом, но отношения, когда Христос становится таким же родным, близким, присутствующим в жизни, как и, например, родители по плоти, конечно, он будет другим. И вот когда мы про это с вами говорим, возникает очень большой вопрос. На самом ли деле мы такие? Можем ли мы сказать, что присутствие Бога в нашей жизни, оно хотя бы в малой мере похоже на то, как в нашей жизни, даже когда мы вырастаем, когда мы становимся взрослыми, присутствуют наши родители, самые близкие люди. Или все-таки для нас Бог – это такая то палочка-выручалочка, то одна большая проблема, с которой надо каким-то образом смиряться. Так вот, весь смысл пришествия Христа в этот мир заключался в том, что человечеству надо было осветиться человечеством Бога. Бог должен был стать таким же, как и мы, чтобы ни один человек не мог Богу задать вопрос: «А что ты сделал для того, чтобы нас вытащить из нашего паршивого состояния?» Он становится таким же, как и мы. Он идет путем жизни каждого из нас со всеми проблемами, скорбями, радостями, горестями. Идет в самом, я бы сказал, жестком варианте, в отличие от всех нас. И завершает путь земной жизни без единой промашки, без единой ошибки, без единого греха. И таким образом он не только нам оставляет свое поведение как некий образец, да? Он оставляет нам себя самого. И почему все христианство вращается вокруг таинства Евхаристии, вокруг возможности причащаться телу и крови Христовых? Именно потому, что он, будучи некогда искушен сам, может теперь помочь и тем, кто постоянно является искушаемым, то есть нам с вами. Вот. Мы часто думаем про грех как некую нравственную ошибку. Мы часто о грехе думаем в понятиях юридических или в этических. Но ведь грех – это такой, знаете, прорыв ткани бытия. Это вот что-то разорвалось, и оно само по себе уже не залечится. Оно должно быть чем-то или кем-то обязательно заштопано, залатано, восстановлено. Так вот, Бог и становится тем самым универсальным штопальщиком всего бытия. Он сам становится этой тканью, которая врастает в те прорывы, в те слабые звенья, которые вот-вот уже готовы уже совсем разрушиться, все распускается по ниточкам. Вот он сам становится этой тканью для того, чтобы нас сохранить такими, какими мы должны были бы стать, но без него, конечно, мы уже стать такими не сможем.
Это был комментарий протоиерея Павла Великанова, настоятеля Покровского храма на Городне в Москве. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».